Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. С вами Семен Уралов. И совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в теме русской Арктики. Сегодня у нас очень интересный гость. Впервые познакомьтесь, Сергей Иванович Кренц, замдиректора арктических исследований и проекта РАНХИКС. Сергей Иванович, расскажите больше о себе, чем занимаетесь.
Зовут меня Сергей Иванович, как вы сказали, фамилия Кренц. Я заместитель директора Центра арктических исследований и проектов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Так мы полностью называемся. Задача центра, он был организован в 2018 году. Ставилось на то время проведение научных исследований и руководство проектами, которые планировались с участием Академии народного хозяйства и государственной службы в арктической зоне Российской Федерации. Со временем, поскольку ситуация в Арктике меняется очень динамично, задачи конкретизировались, и сегодня у нас в работе несколько проектов наших, именно разработанных в нашем центре, и задача, собственно говоря, консультирования органов государственной власти по повестке и Арктического совета, в котором Россия участвует, и по повестке программ регионального развития субъектов Арктической зоны Российской Федерации. Это немножко так расплывчато, но есть конкретика, которая как раз отображается в тех проектах, которые мы сопровождаем и которые мы наполняем и методиками, и содержанием вот как раз в арктической зоне России. Что я хочу сказать вот из того, что сегодня у нас стало актуальным, да, это как раз управление проектами в арктической зоне, потому что таких специалистов, да, и чиновников, в принципе, никто не готовит. Вот. У нас есть такой вуз в Академии. Ну, вы знаете, да, что Академия сегодня насчитывает 52 филиала. И в самой Академии есть несколько институтов. Да? Вот. Мы как филиал, я имею в виду мы, когда говорю о Северо-Западном институте управления РАНХИКС, поскольку мы, являясь структурой напрямую подчиненной Академии, мы базируемся на территории Северо-Западного института управления.
Это же у нас на Васильевском острове, правильно?
Так точно, да. Вот Васильевский остров, 3032 наш адрес, где центр находится. Это один из корпусов как раз Северо-Западного института управления. И общий такой лозунг, да, вот Северо-Западного института управления, он звучал, значит, несколько лет назад так, что мы вуз, который учит управлять страной, да, а мы уже добавили и Арктикой в том числе, да, вот, поэтому сегодня мы точно себя позиционируем как структура, которая организовывает как межвузовское, так и межведомственное взаимодействие. Я об этом говорю совершенно точно и понимаю, о чем я говорю, поскольку, ну, раз уже вы попросили рассказать о себе, да?
Очень нужно, конечно.
Я, ну, скажем так, из своей прошлой жизни расскажу, чем я занимался. Да? Я в определенный период времени руководил управлением промышленной безопасности Ростехнадзора по Западно-Сибирскому федеральному округу. Поэтому Арктика, особенно, ну, вот, север, значит, округа Сибирского федерального, да, это и Таймыр, это и Норильск, это вот, ну, мои поднадзорные регионы, по сути дела. Да. Я могу точно говорить об этом и знаю, что там происходило и происходит сейчас, потому что вот всем известный инцидент, который произошел, да, с разливом нефтепродуктов, это как раз бывший мой поднадзорный объект, 20 лет назад был. Да. Поэтому, ну, так случилось, что я побывал вот на учениях, да, в прошлом году МЧС, на которых, к сожалению, погиб министр МЧС, да, и я увидел снова вот это место, да, которое было мое поднадзорное. Да, это, ну, по сути, объекты Норникеля. Да. Ну, знаете, наверное, впервые за мою там, недолгую жизнь, мне 56 лет, да, я вот посмотрел, и мне стало жалко вот, скажем так, регион, да, потому что вот со времен моего там, моей там работы, да, ну, не поменялось ничего, хуже стало, лучше нет, понимаете? И это не...
А это ослабтехнадзор получается?
Не-не, я сейчас не про технадзор говорю, я о состоянии вообще... В общем, да, вот. Про технадзор не буду сейчас ничего говорить, потому что имею отношение до сих пор к этому, у меня дети...
Это было я на понимание просто, я думал, да, вы имеете в виду конкретно о техническом состоянии.
Нет, вот я про техническое состояние. Я же проехал, там нас повезли на хорошем автобусе с аэропорта и провезли как раз вдоль моих потенциальных объектов. И это все вот увидел, это было там, ну, в каком я там, в 2009 году, да, я крайний раз там был, вот как раз обследовали объекты, там, в том числе Норникеля, да, и я еду и вижу вот эти брошенные, значит, магистрали, да, там, не знаю, что в них там. Спрашиваю, а что вот не убираете-то? Да как, мы не знаем, где какая там, значит, под нагрузка, а какая нет. То есть, вот они лежат, да, и лежат. Их никто там, потому что, ну, вывести оттуда вот то, что там, ну, сегодня накопленный ущерб, так называемый, ликвидировать, да, в арктической зоне. Я не говорю сейчас про Арктику, я говорю про арктическую зону, да, которая на минуточку 2,2 миллиона километров у нас сегодня, да, вернее, 5 миллионов километров квадратных занимает, да. Вот. Но это не представляется сейчас возможным. Поэтому я плавно так подхожу, да, к вопросу как раз о, скажем так, стандартизации, сертификации и, значит, рециклинга, так называемого, да, то есть замкнутой экономики. Чтобы, если мы хотим сегодня что-то в Арктике сделать, то мы точно должны заниматься этим всем там, на месте. Да? Но чтобы понимать... кто этим занимается, да, и особенно кто это организовывает, да, мы должны четко понимать, что мы этих людей нашли, подготовили, отправили туда с четко поставленной задачей, и они выполняют конкретный какой-то проект, да, который мы сопровождаем до конечного результата. Не так, что мы там, ребята, вам написали программу, да, устойчивого развития там, или еще чего-то. Сейчас модная тема, да, устойчивого развития везде. Куда ни ткнешься, везде устойчивого
развития. Светской религии становится частью.
Ну, вот самое страшное, да, когда вот эти хорошие, между прочим, вещи, да, которые озвучиваются в том числе научными, значит, кругами, да, превращается вот в некий такой вот сленг, который потом становится, ну, не очень привлекательным.
Из него, да, смысл вымывается,
да,
просто.
Ну, вот это самое плохое. Потому что, ну, мы, я имею в виду себя и вот моих коллег-экспертов, да, мы люди технари, да, мы точно понимаем, что мы говорим и что мы делаем. И я всегда говорю, что эксперт – это не человек, который там при постановке задачи начинает думать о чем-то, да, там, как бы... Нет, он точно знает, как это сделать, да, и как достичь результата, и предъявить его потом этот результат. Вот это эксперт, да. А если человек начинает беседовать, да, что там вот есть несколько вариантов, и мы можем там вам предложить там и так, или так, или так, это точно не эксперт, я вам сразу говорю, да. У эксперта всегда есть четкая линия, по которой он работает, да. И я вам скажу, что, ну, за бытность мою, у меня даже была судебная неприкосновенность, когда я перед судьей выступал и задавал вопросы. Вот вы сейчас становитесь на сторону нарушителя, из каких побуждений? Вы являетесь специалистом или экспертом этого? А нет, все, мы вашу позицию принимаем, понимаете? Это, ну, так было у нас в округе Сибирском федеральном, когда я защищал интересы Ростехнадзора и выступал вот на стороне Ростехнадзора, ну, скажем так, наказывая нарушителей природоохранного законодательства. Тогда еще у Ростехнадзора были такие функции, да, сейчас уже забрали у него это. Вот, поэтому я говорю, что этот регион, да, арктическая зона, он мне не чужой. Я, во-первых, там крайне там, ну, 20 лет я прожил в Новосибирске, да, и как раз вот межрегиональное управление Ростехнадзора, оно находилось в городе Новосибирске. И весь округ федеральный как раз подчинялся вот Новосибирску.
Мой родной город.
Ну, вот, приятно общаться с земляком. Вот, поэтому... Когда мы с вами говорим сегодня о том, что, ну, не мы даже, да, президент об этом сказал, ребят, если мы хотим сегодня с вами работать в Арктике, для начала, ну, нужно хотя бы там прибраться, да, вот, я могу недословно, да, передавать слова президента, но смысл всем понятен, потому что накопленный ущерб сегодня огромный в Арктике, да, это и наши все пресловутые вот эти северные завозы в бочках по 200, значит, литров ГСМ, да, вот, ну, я срочную службу служил, на Камчатке, да, и у нас парк, автопарк наш, был огорожен 30 там, с лишним гектаров земли бочками в три ряда, засыпанными внутри песком. Вот это забор был автопарка, представляете, да? Потому что ну, некуда это все делать.
Представить сложно.
Ну, я вам просто говорю, что так, ну, так это... есть, да? Плюс там и реки, и все завалено вот этим металлоломом, брошенной техникой. Там, ну, это вот...
Я вам просто нашим зрителям нужно объяснить, кто не бывал в Арктике. Я был только вот в Норильске, видел как раз, когда ты едешь, даже из аэропорта в сам Норильск, это прям видно. Особенность в чем? Просто, еще раз, уважаемые зрители, вывозить особенно металл некуда. Ну, более подробно вы, если там, объясните это, но в принципе это же как другая планета в этом смысле. То есть, вывести намного дороже стоит, чем что-либо с ним сделать.
Вот поэтому я говорю, что наша позиция, вот даже... нашего центра арктических исследований и проектов, вот формирование таких проектов, которые бы позволяли эффективно, да, решать такие вопросы. Почему? Потому что технологии давно есть, да. Но у нас, к сожалению, в Арктике сегодня интересы наших ресурсодобывающих компаний, они превыше всех остальных вещей. Понимаете, да, в чем дело? Я ни в коем случае не агитирую за там. То, что мы должны как-то противодействовать этим компаниям, что-то там их как-то побуждать, заставлять. Но есть простая история. Да? И у всех у них, я вам точно говорю, да, в проектах, когда они делают значит, проект разработку месторождений, там всегда есть раздел. Да? Он называется значит, АВОС. Это значит, ликвидация вот, как раз ущерба, нанесенного окружающей среде. Да? И они должны это делать.
То есть, должны. Это как инвест-обязательство получается.
Это не то, что инвест-обязательство. Им не утвердят их проект без этого раздела. Понимаете? Mm-hmm. И там они четко прописывают. Вот когда мы добыли все уже, там, значит, нарушили значит, слой поверхностный, да, нарушили там, вот, растительность, мы должны после этого всего там, свернуть, посеять значит, там, эту травку в тундре, да, чтобы это все заросло, и значит, сдать... природоохранным органам, значит, первоначальном виде участок после добычи. Но никто же этого не делает. Вот даже там, если летели на самолете, видели, наверное, там этот ужас, да? То есть,
очень все неприятно.
Эти разлив, все это разрыто и брошено. И там давно уже установок никаких нету, ничего никто не качает. Ну, вот это, ну, это же тундра, да? Там ничего не спрячешь.
Они делают, потому что не принуждают? Или...
Ну, я вам скажу, что есть практика такая, что им легче заплатить штраф, да, и, скажем так, ограничиться этим, чем тратить вот эти деньги на значит, ликвидацию накопленного ущерба. Потому что деньги колоссальны на самом деле, но, ребята, подождите, вы же делаете проект, вы же это все туда закладываете, куда эти денежки деваются? Вот я задавал себе вопрос еще в пору, значит, когда я был надзорным чиновником. Куда вы деваете деньги? Мы находили эти деньги, поверьте. Уже с финмониторингом, с прокуратурой находили. Но почему мы должны бегать за каждым? Да? Я имею в виду мы, это вот надзорные органы. Почему? Ребят, ну вы же писали, вы же считали, вы же заложили эти деньги. Ну сделайте, вот как в проекте у вас написано. Почему вы этого не делаете? Находятся разные причины, конечно, ни разу меня никто не убедил, да, что вот то, что они мне рассказывают, это так. Потому что ну, человек имеет такое свойство, он всегда ищет вот какие-то лазейки. Да? И вот лучше эти деньги куда-нибудь, вот только не надо. Потому что я тут поковырялся, расковырял, бросил, ушел, и завтра меня здесь уже не будет. И он не думает, что там остались люди, которые там живут, коренное население, да. Он не думает, что завтра там, ну, в случае, опять же, вот то, что сейчас происходит с Арктикой, да, это тайне, значит, вечной мерзлоты, причина как раз вот розлива вот этой вот емкости, да, 50 тысяч кубов, которая, значит, протекла, какая? Подтаяла, значит, почва под основанием. Он, по-русски говоря, растянулся этот резервуар, а это, ну, бляха, представляете, 50 тысяч какая?
Ну, это же огромная цистерна.
Ну, вот. И она просто растянулась и лопнула там в каком-то месте, и все. Вот это даже не надо тут огромных познаний иметь, да, вот в текучести металла, чтобы понять, что там, где провисло, там обязательно когда-нибудь лопнет, да. То есть, ну, это всем понятно. Вот. Ну, почему-то все... Не, оно там замерзло, оно там никуда не денется, ну, и будет стоять еще лет 200. Да не, ребят, ну, тает уже давно у нас, да, вечная мерзлота, и нужно к этому готовиться. Мы, к сожалению, исчерпали тот запас, да, который закладывался вот нашими отцами и дедами, да, так называемый тройной ресурс прочности. Но все почему-то до сих пор на него надеются. Да, ну, прошло уже это время, да, и вот настало как раз время вот этих вот так называемых техногенных катастроф, да, когда у нас износ там сетей там свыше, там, говорят, там 80-90%. Говорю, ребята, это же нужно вообще просто брать и сносить, если уже такой износ. Ну, как вы можете это эксплуатировать? И всегда находится вот, а мы тут латочку, а мы тут, значит, заплаточку, и все будет работать. Да не, не будет это у вас работать, потому что все, уже износ, усталость металла, да, износ оборудования, то есть все, огромные потери. Вот на самом деле из-за этого, да, огромные, вот те же разливы, это что такое? Это потери, правильно? Это ущерб окружающей среде. Да? И мы потом платим огромные средства для того, чтобы там, значит, штрафы заплатить. Это, ну, почему не сделать это в плановом порядке? Да? Ну, вот так вот.
Нет, логика абсолютно правильная. Да. Я просто хочу сейчас это приземлить, тем более вы же практик. Да? Да. Вот я хочу понять, как это на практике. Значит, первая мотивация – проще заплатить штраф, чем выполнять обязательства. Вторая, я так понимаю, нету серьезных функций принуждения у контрольных органов или
да как? Нет, вот как раз функции-то есть. Вы же понимаете, что такое надзор? Надзор решение не принимает. Он только устанавливает факт нарушения законодательства, да, там, неважно какого, предохранного, там, промышленной безопасности. То есть, все. Установили, берем, значит, нарушителя, ведем в суд, и уже суд назначает ему штраф. Да, вот за нанесенный там ущерб, либо за нарушение законодательства, ну, всякие формулировки, да. Но еще раз говорю, что таким образом построено законодательство, что даже вот через суд назначенный штраф, он не мотивирует вот этого нарушителя, да, что нет, я лучше там сделаю как положено, да, чем потом штраф. Он настолько он ничтожен, маленький, да? Ничтожный, да, что ему проще заплатить штраф. Угу. Понимаете, в чем дело? Это... К сожалению, так построен наш законодательство. Потому что мы не планировали, когда законодатели работали, не планировали, что вот такой будет масштабный и такой страшный будет ущерб наноситься.
Вопрос, понимаете? Сразу на понимание, Сергей Иванович. Это законодательство наследие еще РСФСР или уже 90-е?
Не РСФСР, это, ну, скажем, 216-й закон, да, значит, он вот там, какие у нас были, 90, там, конец 90-х годов, да, природоохранное законодательство, оно постоянно актуализируется, да, это не то, что там, ну, вот когда-то там в 70-е годы законы приняли, все. Нет, постоянно идет динамика, законы эти все актуализируются. Но, еще раз говорю, никто не ожидает вот таких масштабов, да, и вот таких вот последствий, как вот случается у нас. Вот как всегда говорил Виктор Степанович Черномырдин, да, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот да. У нас все так, понимаете, происходит, к сожалению, потому что, ну, как смоделировать было тогда, в то время, да, вот разлив вот этих 50 тысяч кубов, да, значит, ГСМ, ну, как? То есть, просто порвать вот такую емкость и посмотреть, какие будут последствия? Ну, конечно, нет. А сейчас, вот сейчас, чем еще мы занимаемся, да, и это вот как раз моделирование вот этих историй, да, то есть моделирование и прогнозирование. У нас есть партнеры, да, с которыми мы по этому вопросу работаем, и вот сейчас мы как раз можем такой вам, даже мультфильм такой показать, вот последствия разлива вот этих 50 тысяч, да, уже есть такие возможности, уже есть такое оборудование, что можно это сделать, но сегодня, если мы возьмемся за актуализацию всего вот этого законодательства, ну, у нас, поверьте, даже наших парламентариев, там, всех вместе взятых, и региональных, и федеральных, не хватит, чтобы вот актуализировать вот все законодательство. Поэтому постепенно все приводится.
А не хватит, потому что мало
квалифицированных? Объемы очень большие. Объемы слишком первое. Большие. Ну, и второе, вы же поймите, что прежде чем законодатель примет решение, у него же должен появиться там пакет документов, да, там, результаты испытаний, там, допустим, да, там, протоколы каких-то там, значит, ну, вот, опять же, того же моделирования. Да, вот смотрите, если разольется 50 тысяч, то территория будет вот такая, ущерб будет такой, значит, штраф будет не 10 тысяч рублей, а миллион, допустим, рублей. Да? То есть, ну, это же должны поработать люди. А с учетом того, что у нас сегодня 44-й закон творит и 223-й, да, по организации закупок, ну, это годы пройдут, понимаете, если не десятилетия. Да. Поэтому, к сожалению, мы с вами являемся заложниками вот этого законодательства несовершенного, потому что не было вот этого вопроса прогнозирования, вот тогда, я имею в виду, в 90-е годы, да, ну, были какие-то там, вот я, допустим, после Ростехнадзора ушел переводом работать в Институт авиации имени Чаплыгина, закрытый институт, и там вот я как раз и применил вот эти свои навыки, да, полученные в Ростехнадзоре. Я там аттестовал лабораторию, значит, по испытаниям на прочность, да, и там, значит, организовал центр по экспертизе промышленной безопасности, но уже на, значит, опасных производственных объектах, там химия, нефтехимия. И, значит, вот там уже, ну, я занялся просто наукой, да, то есть я уже понимал, что, ну, нельзя вот руководствоваться теми документами, которые нам достались по наследству, но надо их как-то актуализировать, а чтобы актуализировать, нужно проводить испытания, да, нужно делать прогнозы какие-то. Вот там уже было у нас оборудование, ну, оно работало, естественно, на авиацию, да, а мы его потихоньку, ну, скажем так, выводили в гражданскую, значит, историю, да. Вот, и даже там потом, когда я уже понял, что сложно мне на территорию закрытого института заносить заказы, да, я вышел за территорию института, и у нас на тот момент, это был там 4-5 год, как раз в Новосибирске организовывался технопарк. Вот. И мы сделали вот первые там несколько, значит, лабораторий, в том числе прочностных испытаний и климатических, вот уже в этом технопарке. И я уже начал туда эти заказы. У нас там серьезные были заказы, Airbus нам много заказывал прочностных испытаний, Boeing в том числе, да. Ну что, дешевая рабочая сила у нас, да, хорошее оборудование.
Научная база.
Ну, естественно, я не сказал, технопарк, он находился на территории Академгородка. То есть, он сейчас даже так и называется, Академпарк. Да, то есть потом переименовали. А изначально это была история, значит, правительство, значит, учредило Новосибирской области, и вот в Академгородке, в здании, которое, опять же, мы надзирали и забраковали его, потому что лопнул фундамент, делался торговый центр с атриумом. И поскольку это место скопления людей, да, значит, и лопнул фундамент, мы его просто остановили, строительство, да, я имею в виду Ростехнадзор. И потом, когда я им написал предписание, что нужно усиливать фундамент, все, ну, город решил, что это здание можно отдать под вот как раз здание технопарка, да, поскольку там не постоянно люди находятся, да, вот. И усилив фундамент, значит, проведя там ряд мероприятий по усилению здания, да, мы вот как раз первое здание в Академгородке, вот технопарка, назывался Центр технологического обеспечения. Вот как раз это был.
Это вот,
торговый центр.
Какая вообще ирония судьбы, такое стечение обстоятельств.
Вот. Поэтому, ну, я почему вот.
Можно так, вопрос на так понимание? Конечно. Я слежу за непрофессионалом, но слежу за. Значит, у нас есть три. Вот вы обозначили пока что три ключевых проблемных точки. Это кадры, которых не хватает. Это законодательство, которое не соответствует, ну, неадекватно реальности нынешней, да. И третье, это отсутствие, ну, как бы, слишком большой объем, ну, то есть, мало времени на большой объем работ. То есть, время, кадры и концепция, да?
Ну, хочу добавить четвертый тогда уже вопрос, да, это отсутствие, ну, единых стандартов в Арктике, да. Вот, потому что, что такое стандарт? Стандарт – это правила игры, так вот, по-простому, да. Когда их нет, то есть, каждый играет как хочет, понимаете? Почему у нас сегодня там не вывезенный этот металлолом, да, нарушенная почва, значит, брошенные, в том числе и поселки, да, и все. Потому что, ну, как сказать, тоже Норильск, да, ну, были в Норильске?
Был.
Ну, вот идешь по центральной улице, да, только свернул влево-право, мне вот просто больно смотреть на эти здания без окон, без дверей, пятиэтажки эти, да, брошенные.
И вот, что, ну, под сваями устроено.
Ну, представляю, вот почему? Потому что, еще раз говорю, задача была добыть там, ну, в лучшем случае переработать сырье там в полуфабрикат и увезти куда-то на запад, да, и там оставить добавленную стоимость от этого всего, да. Вот к чему привело развитие вот этого, вот этих территорий, да, на которых, ну, ребят, можно же было по-другому подойти, да, вот опять же, нас там долгое время сейчас вот приучали там к различным, значит, новым штучкам, да, вот я вот яростный противник так называемой ESG-трансформации, да, все про нее говорят, да, и при этом забыли тут же, да, что у нас есть еще предыдущее, перед ESG у нас что было? Устойчивое развитие, да, ООН нам предложил.
ESG якобы вышло из устойчивого развития?
Минуточку, я вам сразу говорю, вот ESG не вышло ниоткуда, да, ESG появилось тогда, когда поняли, что реализуя проект устойчивого развития, Россия вдруг станет развиваться. Понимаете? Я участник нескольких проектов, да, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. И там не в укор там, руководству, да, российского офиса. Я вам скажу, вот я на семинарах всегда возмущался. Да, зачем мне сидеть лекцию, читает, значит, Вимбельдан, который находится в Дании, да, и рекомендует мне что-то сделать в моем Новосибирске, на нашем Вимбельдане. Я говорю, ну ты приедь ко мне, у меня реализуй это. Я посмотрю, как ты сработаешь. Хорошо, очень прекрасно все это звучит и выглядит в Дании. Но это не работает в Новосибирске. Где минусовые температуры 10 месяцев в году, да? Где вода не того качества. И поехали-поехали. Там куча, значит, факторов, которые точно не принесут никакого эффекта. Но они нам это втюхивали потихонечку. Да? Пока, ну, у меня даже была такая история, что мне пришлось реализовать несколько проектов в Новосибирске, чтобы, ну, показать, что не работают вот эти вот принципы устойчивого развития в городе Новосибирске конкретно, на конкретных предприятиях, понимаете? Вот. А потом нам сказали, ребята, а вот ESG-трансформация вас точно приведет к счастливому, значит, существованию. При этом нам, если там, ну, разобрать вообще на косточке этот ESG, там выяснится, что мы все с вами должны закрыть, прекратить производство, да, чтобы только не наносить ущерб окружающей среде. Вот это и будет наша трансформация в каменный век. Ну, на минуточку, да? Поэтому еще раз говорю, я точно вам говорю, что ESG – это враг устойчивого развития стопроцентный. Они нам специально это навязывали для того, чтобы, ну, скажем так, снизить нашу эффективность, убрать у нас всю переработку, значит, из нашей страны, да, забрать все себе сырье. То есть, вот на что расчет был вот этой ESG-трансформации. При этом, когда начинаешь дословно переводить, мы тут с коллегой стали спорить, он старше меня намного, и он так радеет за эту историю, да. Я говорю, давай мы переведем просто вот прям по словам, да. И в итоге мы поняли, что, ну, я его старался убедить, это давно, это уже понял, да, что это всего лишь вот корпоративная ответственность за нарушение вот окружающей среды, да. А чтобы эту ответственность взять на себя, ты должен как минимум, ну, закрыть все свои мощности. Да? Вот к чему должна тебя привести эта ESG-трансформация. Это моя позиция, я от нее, ну, точно не буду отступать. Вот еще раз говорю, что устойчивое развитие – да, ESG-трансформация – нет. Если мы хотим с вами развиваться.
Вопрос сразу давайте. Нет. Да. Вот, это очень хорошо, что у нас даже поднялась эта дискуссия, потому что я сейчас изучаю ESG. Как, ну, как эксперт изучаю. Угу. То есть, я заметил две вещи. Вы меня проверьте. Первое. Эту тему ESG превратили в тему птичьего языка, где образовалась своя тусовочка. Они говорят непонятные вещи, но щебечут. Как до этого были там всякие либеральные реформы. Ну, мы же это все проходили. Ну,
согласен.
Тусовочка.
Да.
Но с другой стороны, вот что меня, ну, вот как бы зацепило в этой теме. Они же говорят про ESG, что значит... Environment, то есть окружающая среда, social и government, да? Ну, как бы environment, ну, то есть окружающая среда, да, действительно, то, о чем вы говорите.
На минуточку. У них по-другому перевод звучит. Вы же понимаете, если мы должны понять вот эту формулировку ESG, нам надо слова переставить. И у нас окружающая среда в конце окажется. Вот просто так, ну...
А, все.
Понимаете?
Да, я сейчас без приоритетов. Да. Я сейчас просто эти буквы расшифровываю. Но я видел, ну, и до, ну, сейчас уже не знаю в связи с этим всем нашим кризисом и с остальными, угу. Две возможности в ESG практически. Я в этом смысле как сибиряк, а сибиряки, мы же люди очень практичные и прагматичные.
Так точно.
Ну, потому что иначе помрешь. Ну, да. Как бы, как ты выживешь иначе? Первое, это возможность скорректировать. И все-таки же буквочка S, social, есть. Да. То есть, возможность... корпорации все-таки заставить как-то на социальное развитие делиться. Да? Да. Это первое, что можно. И второе – это доступ к более дешевым деньгам, потому что под эту тему появилось много зеленых финансов и возможность кредитоваться. Но с учетом наших нынешних отношений, эта возможность, судя по всему, у нас улетучивается, остаются только, ну, китайские капиталы.
Я вас это, наверное, обрадую. Не надо так вот категорично, да, потому что, еще раз говорю, ну да, Запад и Америка, да, отпала, но это не вся наша...
Не весь мир.
Финансовая, скажем так, да, система. Вот. Поэтому вполне нормально можно об этом говорить сегодня и с Индией, вполне нормально можно говорить и с Эмиратами Арабскими, да, и вполне нормально можно с другими странами говорить. Я вот просто, ну, вам скажу, что вот, опять же, в рамках деятельности нашего центра, да, мы там... обращаются много, значит, молодых людей, да, и у нас один из наших проектов, да, это студенты как-то здесь обратились и говорят, мы хотим сделать, значит, при вашем центре значит, молодежный артистический клуб. Вот. Мы такую инициативу поддержали. Наш руководитель на тот момент Владимир Александрович Шамахов одобрил, стал наставником этого центра. И вот они буквально вот 8 апреля, значит, на ледоколе «Красин» мы собрали конференцию, на которой, значит, вот они озвучили эту инициативу о создании Арктического совета стран БРИКС плюс. Вот, то есть, к чему разговор весь, да? Ну, вы знаете, да, я уже начал с этого наше общение, что Россию заблокировали сейчас вот в Арктическом совете, да, и, значит, отказались к нам ехать на заседание, и нас, значит, игнорируют, да, с нашей повесткой, вот как раз по Арктическому совету. Поэтому вот мы пообщались, мы сделали такой формат, вот «Ледокол Красин» – это наш партнер. И вы знаете,
это вообще уникальное место, да, там всем, да, надо побывать. Да. Это же возможность, это не первый, но один из главных ледоколов. У нас стоит же там музей сразу на территории. Прямо тоже музей, на Васильевском
музей острове. Мирового, филиал музея Мирового океана, да. И вот как раз, если говорить о влиянии Запада, да, вот просто когда будете приходить на экскурсию, обратите внимание на нос этого ледокола, да, как он выполнен, в каком исполнении, да.
Сегодня буквально приехал от мамы, просто как раз по этой линии надо обратить
внимание. Я просто к чему, я потом расскажу о нашем проекте, опять же, совместный проект с Макаровкой, с нашей, да. Так вот, у нас один из проектов, это мы его так пока неофициально называем, молодежный ледокол. Это история, когда студенты, значит, то же самое обратились, что вот мы хотим все-таки предложить новую компоновку, да, строительства ледоколов. Вот. Но когда я начинал этот проект, мне говорили, ну, что Сергей Иванович выдумал? Какие студенты? Это ледокол, это серьезная история. Там, это. Я говорю, подождите. Вот у меня есть мой личный опыт. Да, я крайне 7 лет отработал в Крыму. Значит, 4 года я, значит, в Симферополе, в Министерстве энергетики, там создавали центр энергоэффективности Республики Крым, да, и 3 года это, значит, работа в Севастополе, ну, как раз по повестке, значит, экологической безопасности, да, и там почти год я работал ректором Института повышения квалификации. Почему такие вот вехи, да? Угу. Я к этому пришел, когда понял, что ни один проект я не могу выполнить в Крыму в связи с отсутствием, первого, специалистов, да. Но если ты что-то хочешь сделать, значит, ну, сделай сам. Так вот, да, если хорошо, тем более, хочешь сделать. Поэтому я вынужден был вот...
Я вас очень понимаю, просто я с 2014 года, я, ну, просто мало с вами, как бы, знакомы, я с 2014 года в Крыму старался бывать каждый месяц, как политолог, как политтехнолог, угу, чтобы наблюдать вот этот уникальный переход мирный из юрисдикции в юрисдикцию, да, потому что меня именно интересовало формирование органов власти новых, да, переход из законодательства, я на Украине много жил и работал, я помню украинский Крым, угу, а самое главное, я просто знаю психологию жителей Украины бывшей, которые последние 20 лет жили в безгосударственном состоянии,
да,
и я считаю, что самое главное, это я видел и у крымчан, и сейчас нас-то ждет уже и жителей Херсонской области. Люди, когда в таком состоянии прожили, когда можно все, не нужны никакие законы, можно все купить, их надо переучивать вообще все общество, что в России все-таки жизнь по-другому. Но вы, наверное, в Крыму с этим столкнулись прямо, ну, и все
видели. Я столкнулся, причем я там с двух сторон, да, всегда так получалось. Я сначала приехал вот по поручению как раз Министерства энергетики Российской Федерации, мы вот занимались вот как раз вопросами энергетической эффективности, да, мы делали паспорта энергоэффективности для всех районов Республики Крым, да, был центр, вот как я сказал, создан в виде ГУПа энергоэффективности Республики Крым, да, который должен был стать и заказчиком в, значит, вопросах снижения энергозатрат, да, и вопросах энергоэффективности, и получать им бюджетных средств. Но это так было, вот я, допустим, видел, как работал такой же центр, допустим, в городе Новосибирске, в Новосибирской области, да, то есть эффект был, ну, колоссальный, да, от внедрения, вот, особенно в бюджетной сфере, вот, различных технологии по снижению, значит, потребления всех ресурсов, да, там электричества, воды, там, значит, потому что все в итоге всегда у нас на электричество замыкается. Насосы, если это вода, то они все равно на электричестве работают, да, если это там техника, которая там воздух качает, она тоже на насосах, на электричестве. В общем, снижая, значит, энергозатраты, ты снижаешь и потребление ресурсов других видов. Да? То есть, это всегда давало такой вот синергетический эффект. Да? То сократил потребление, ты можешь там либо мероприятие реализовать, либо там себя, допустим, значит, похвалить, выдав себе премию, там, допустим, за счет сэкономленных денег. Да? Это вот как раз у нас 261 закон об энергоэффективности. Я там в некоторой части участвовал в и разработке, и в доработке этого закона, да, вот работая в Москве, там, в Министерстве энергетики и общественном совете, да, то есть, поэтому, ну, я понимаю, что это такое, я не просто туда поехал, там, значит, посмотреть, как же там в Крыму, а я поехал с конкретным поручением, то есть, разобраться с кадровым обеспечением, да, вот всего этого процесса, потому что в общественном совете Минэнерго, да, с 2014 года я был участником рабочей группы по кадровому обеспечению топливо энергетического комплекса Российской Федерации, да, у нас там руководил вообще общественным советом, чтобы было понятно, Герман Оскарович Греф, да, вот, рабочей группой моей вот, по кадровому обеспечению руководил Александр Сталич Волошин, да, бывший руководитель администрации господина Ельцина, да, вот, и там было три, скажем так, бойца, да, это ректор Губкинского университета, значит, Мартынов, это ректор Московского энергетического института, значит, Рогалев и ваш покорный слуга. Вот мы формировали, по сути, вот как раз понимание, что такое кадровый потенциал для ТЭКа нашего российского. Да? Вот, собственно,
то есть, взгляд нефтяников,
да,
такой?
Не нефтяников, именно энергетиков. Да? Потому что, ну, еще раз говорю, почему-то у нас всегда ТЭК...
Ну, а Губкина, напомните, это же нефтяной?
Нефтяной, да, нефтяной. Точно. Да. Просто, чтобы было понимание, что у нас ТЭК не только нефтянка и газовики, да, у нас там и энергетики, у нас там тепловики, там много кого, просто, ну, это яркий представитель.
Ну, это да, самый, да, дойная корова.
Да, ну, согласен. Вот, поэтому вот с этими уважаемыми людьми я поработал, и когда мы вот с Александром Валентиновичем Новаком побывали в Крыму, он сначала там поехал, мы позже приехали, как эксперты, мы посмотрели, ну, ужас, конечно, был неописуемый, да, потому что первое, оторванность вообще и нестыковка российско-украинского законодательства, потом вот менталитет людей, да, и я долгое время, я просто проводил ликбез, да, я просил там в правительстве, мне давали, значит, помещение прям в... где они свои проводили совещания. Я там провел ликбез вот как раз с бюджетными получателями. Я им рассказывал, садикам, школам, ребята, говорю, вот паспорт энергоэффективности. Это не просто бумажка, это документ, это инвестплан ваш. Да? Вот сколько вы там обоснуете, да, средств, столько вам и дадут. Ну, и в итоге превратилось, конечно, все в профанацию. За 5, за 6 тысяч, там, за 10 покупали эти паспорта у разных там компаний, которые с материка нагрянули туда, значит, на этот самый, на бедный Крым. В итоге, когда приходили бюджетные средства, они открывали паспорт, а у них там мероприятие ровно на 5 тысяч написано. Они говорят, так у нас надо стены, надо котельную новую, надо ставить. Говорю, ребят, ну а кто вам мешал это все сюда написать? Вы же не написали этого. Ваш аудитор приехал, вам там написал лампочки поменять и, значит, поставить теплоотражающие экраны за батареями. Вот ровно 5 тысяч это и стоит. Вы же это не написали. Да как? А как теперь? Я говорю, а теперь только через 5 лет. Вот когда новый паспорт будет у вас, нового обследования, вот вы туда можете все вписать. Ну, а потом, естественно, это все превратилось... Вот Минэнерго передали вот как раз вопрос надзора за вот энергоэффективностью, значит, Министерству экономического развития, да, и, естественно, этот вопрос, скажем так, стал неактуальным. Вот. Поэтому, еще раз говорю, когда это все прекратилось, ликвидировали этот ГУП, значит, и вот у меня второй мой этап деятельности в Крыму, это была как раз история с... скажем, выявлением, да, пресечением там, и, значит, наказанием нарушителей природоохранного законодательства в городе Севастополе. Да. Очень, я вам скажу, неблагодарная история приходилась. и против губернатора выступать вот по определенным объектам. Да, вот, там...
Как раз был Овсянников тогда?
Так точно, был Овсянников. Как раз, вот, наверное, слышали, там была
это
такая...
Я работал в Севастополе, да. Я знаком с ситуацией со своей внутренней стороны. Там было такое творилось.
Вот. И мы как раз обосновывали, я готовил заключение с экспертами приглашенными, да, у нас там почти 20 человек работало над как раз объектом, наверное, вы про него слышали, это, значит, КОС Южный, так называемый, да, где пропало 2 миллиарда, вот, странным образом. Ну, и, естественно, мы, как эксперты, разбирались все-таки, ну, что же это такое, да, что это за проект, почему так произошло, да, вот, ну, и мнение общее всей группы было, что проект устаревший, там, чуть ли не 80-х годов, производство, да, поменяли титульную страницу, значит, и пытались это все втюхать, значит, вот городу Севастополю, да, вот, не разрабатывая ничего, при этом, ну, когда задаю вопрос, там, уже других проектировщиков, там очень много приходилось встречать разных групп проектировщиков, они начинают, я говорю, ребята, а вы чего, почему вот, ну, а почему ты написал, что проект, там, ну, на тот момент, на старте он был 4 миллиарда, потом превратилось это в 6, потом в 8, сейчас, по-моему, там что-то 12 уже он стоит. Вот. И почему ты вот пишешь здесь заключение, что в два раза дешевле можно построить? Я говорю, ребят, ну вы поймите, что город Севастополь и Крым вообще это история сезонная. Это вот сейчас вот крайние уже там 2-3 года, там постоянно народ находится, а тогда это, ну, были там 17-18 год, вы же понимаете, пики 150 тысяч кубов, эти очистные качают только 3 месяца в году, а вы шпарите на все 12 месяцев такую нагрузку. А это что такое? Это зарплата, это реактивы, и пошли-пошли затраты, да? И вот такой, получается, огромных денег стоит проект. Это куда ложится? Это на город сразу, на бюджет. Угу. И там, смотрю, значит, реактивы надо обязательно тогда было возить почему-то из Дании. И это ни много ни мало, это 80 миллионов в год нагрузка на бюджет города. Я говорю, слушайте, ну вон в Томске, в нашем любимом, да, с вами, сибирском городе, такой же точно реактив, но только томских разработчиков стоит, говорю, копейки вообще. И они бегают, не знают, ну, возьмите у нас этот реактив, потому что он там вот эффективно убивает любые бактерии, да, в этих сточных водах. Ну, это же Томск. Это же не за границей, это не зарубежные счета, правильно?
Ну, это мы оставляем добавленную стоимость так в стране.
Точно, так точно. И остается все за рубежом успешно. Да? Поэтому, конечно, Томск никому не нужен, нужна Дания.
Почему-то. Опасные слова вы говорите, ну, я так понимаю.
Я говорю правду, понимаете? Вот это моя позиция, я всегда это делал и буду делать. Да? Вот как есть, так и есть. Поэтому, еще раз говорю, вот меня даже там пригласили на заседание... там, «Единой России», и вот вы как эксперт, вы тут написали заключение, вот теперь скажите нам. Ну, естественно, я это сказал, губернатор увидел, я, естественно, для него, для Овсянникова, враг номер один, потому что я, ну, уличил его в то, что он подписал документы, которые... Ну, это я до того, как дело возбудили уголовное, да?
Сергей Иванович, я вас очень понимаю, потому что я такие вещи говорил, когда вот я жил на Донбассе, у меня увлечение политэкономия, ну, то есть, я как больше политтехнолог, политолог, но вот увлечение политэкономия, потому что я ее уже учил, я учился в 90-е, ее уже перестали преподавать в вузах, я ее проходил как бы самоучкой. Вот. И вот когда работал на Донбассе, много рассуждал, потому что у меня есть особая история, связанная в том числе и с украинским кризисом. Я исхожу из того, что нам придется практически всю территорию постукраины перестраивать, нам нужны новые управленцы, и погубят, если нас, то крысы в тылу, которые все разворуют. И я много говорил о том на Донбассе, что там происходило. Я, к сожалению, я видел в Крыму эти вещи, в моей любимой Евпатории, где я как бы, у меня там типа дачи, два мэра подряд сидят. В том же Крыму, вы знаете, три подряд вице-премьера по строительству сидят. Вот. Вы сами это все видели. Но мы вошли в такой период развития, когда нам каждая ошибка может очень дорого обойтись. Мы фактически находимся в состоянии глубокого конфликта и предвоенного конфликта с Западом. Поэтому то, о чем вы говорите, это уже не просто вопрос развития. Это вопрос уже безопасности всей страны. Потому что не вопрос денег, а вопрос развития. Ну, Сергей Иванович, мы ушли от важной темы. Да. Ну, в смысле, мы ушли вглубь. Я напоминаю. Во-первых, вы не рассказали про нос Красина. Да. На что там надо смотреть. И про студентов, и про БРИКС Плюс. Да. И вот как бы...
Так вот, возвращаясь к Красину, значит, вот почему говорю, что обратите внимание. Потому что вот нос Красина, он острый, да. И основание вот у носа, оно выполнено вот конусом. Да? Что это дает для ледокола? Да? Это лед колется в нескольких направлениях. Да? так строили тогда Красин, это, скажем, переименованный Святогор. Знаете, да?
Его это история, же один из первых вообще
Ледоколов. Да, так точно, да. Вот, поэтому вот это строили здесь у нас, да, в России. Вот, вернее, не так. Строили за рубежом, но потом, скажем, ну, у людей тогда было понимание, да, что вот что такое, значит, колка льда, да, его структура, все это было изучено, и поэтому такой нос был сделан, да. То есть проектировщики с головой подходили, да. Что дает вот такая форма носа? Это меньше энергозатраты, да, на разрушение вот этого льда. Потому что он в нескольких направлениях колется. Соответственно, это сейчас, вот, господа финны, да, чего нам предлагают? Вот, посмотрите крайние ледоколы, которые у нас закупают наши компании, да, которые там имеют ледокольный свой флот. Это вот такая ложкообразная, значит, форма носа, да, и, значит, чуть ли не тупое, значит, вот это у него, значит, основание, да. Что это такое? Это из расчета, что он должен заскочить на льдину и продавить ее. А что такое вот эта вот льдина, когда она лежит на воде? Представляете, какое сопротивление огромное? И сколько надо затрат, чтобы вот этот лед расколоть? Вот таким образом. Да? Не ткнуть его, расколоть, а потом... Ну, тем не менее, извините меня, у нас закуплена половина флота ледокольного, такого финского производства. Да?
Это как что интересно.
Такое? Это, ну, как это называется? Нашелся, ну, скажем так... человек, который болеет за это дело, капитан дальнего плавания, Юрий Арсеньевич его зовут, фамилия у него Чешков, изобретатель, член ВАИРа нашего российского, и он как капитан подумал, да нафига мне надо вот колоть лед с такими затратами, я попробую спроектировать, значит, свой ледокол. Он это сделал, значит, получил там 9 патентов на это изобретение, да. И вот мы сейчас, как раз, когда говорили, почему я так далеко ушел в Крым, да, потому что история про студенческое судно, да, началась в Крыму. Значит, в 17 году Севастопольский госуниверситет, СевГУ, получил, ну, по грантам, значит, оборудование, которое было рассчитано на проектирование вот судов. У них в структуре СевГУ есть морской институт. Значит, и мы товарищем с моим, Алексеем Чуклиным, он, ну, на тот момент был как раз такая интересная должность, директор дирекции инновационных проектов. Он говорит, ну, тавтология, но тем не менее. Вот и там как раз студенты, да, вот это было оборудование, начали вот с того, что была такая идея предложена, вот, никто тогда не поверил, да, что это может как-то, вот, я тут даже вот, обращался в несколько компании, да, в том числе ВСК, что, ну, посмотрите, хороший проект, студенты, там, это, ну, дайте им там наставников, да, может быть, деньги какие-то найдутся, ну, и что-то там сделать. Ну, закончилось это вот осенью прошлого года спуском здесь у нас в Питере на Средневском заводе судостроительном. Учебное судно, катамаран, значит, композитный, вот, называется «Пионер».
С применением вот этих разработок, да?
Уже студенты разработали, передали конструкторскую, в цифровом формате конструкторскую документацию ВСК. ВСК дали денег и построили.
Вот это я понимаю подход.
Вот. Имея такой опыт, да, и таких вот товарищей, там, кстати, питерцы очень хорошо помогли, есть такой, такая структура, Техлаб, вот, возглавляет ее Бараков Анатолий Иванович, вот он, собственно, тогда поддержал этот проект, имея у себя уже опыт. А что такое Техлаб, чтобы вы понимали, это как раз разработчик проекта, значит, президентского автомобиля «Кортеж». То есть, вот они в цифре все это сделали. Да, и
серьезный
тогда
уровень.
Алексей вот как раз пообщался с Анатолием Ивановичем, говорит, можете вы как-то нас вот поддержать? Он говорит, да, легко, говорит, вот я вам даже пути там расскажу, как это можно решать, и все. И он нам на тот момент чисто так вот по-наставнически помог, да, вот я вам говорю, что сегодня он, его не успели транспортировать, потому что вот началась эта наша операция, да, военная, вот он стоит, я так понимаю, еще на Средневском заводе, ну, вот будет транспортирован под приписки Севастополя, и студенты Севастопольского госуниверситета будут на нем как раз вот проходить плавпрактику. Да?
Отличная история, как нужно внедрять в образование.
Так вот, я к чему. Мы такой же проект сейчас Чижков обратился ко мне, Юрий Асенович, я его по Крыму знал, в Крыму с ним познакомился, и мы решили, что вот совместно с Макаровкой мы сделаем такой проект, вот, назвали его «Молодежный ледокол». Вот, и как раз вот взяли за основу разработки вот Юрия Асеньевича Чижкова, да, с его вот этим инновационным, значит, носом, да, он выполнен в форме там ступеней таких, которые колят лед, вот, как я вам сказал, в нескольких направлениях, и вот эти осколки, они этими ступенями заводятся под края, значит, вот этой ледовой как раз основы, да, то есть смысл в чем, что сзади за ледоколом остается чистая, значит...
То есть оно еще и раскидывает.
Да, но он не раскидывает, он загоняет под лед.
Ну, вот, да, все, я, то есть оно как бы погружается.
Да, вот, потому что сейчас, когда у нас, ну, те же наши Арктика, там все вот эти наши мощные атомные ледоколы идут, колят лед, да, то есть это отламываются такие там 5 на 5 метров, значит, куски, да, которые становятся вертикально, потом бывает так, что зажимает сам ледокол, да, вот, потому что, ну, становится вот так на ребро, плюс дальше идут под, значит, корпус судна, ломаются винты, у каждого там ледокола там несколько комплектов винтов всегда с собой, потому что, ну, вот, к сожалению, это происходит, да. А здесь вот такая, плюс конструкция, особенность этого еще вот проекта, да, это сами винты, они спрятаны в такие шахты, то есть и в носу, и сзади еще стоят водометы, которые подруливают, да, судно. Ну, очень много там применено вот таких инноваций, потому что он человек, ну, капитан, да,
он практик.
На своей шкуре,
он практик,
да, он свою, значит, работу начал после окончания, значит, в Владивостоке мореходки, он начал как раз вот на ледоколе. Да, и вот он приводит всегда его в пример, что вот, вот посмотрите, какой нос. Вот тогда это строилось еще в дореволюционные времена. Посмотрите, почему тогда конструктора понимали, что это такое, да, а сейчас почему-то вот решили, что вот надо так делать. Да. Вот, поэтому мы такой проект запустили. Вот буквально 8 апреля на борту Красина было озвучено это решение о создании. Я приглашал как раз ректора Макаровки и директора, значит, колледжа Макаровского. Мы на базе, значит, Макаровки сейчас сделаем, оформляем уже, значит, проектный офис будет называться, не так, проектное бюро, значит, «Молодые карды Арктики», где базовым проектом как раз будет ледокол будущего, он будет называться так, где, значит, да, мы возьмем за основу, скорее всего, ну, еще есть здесь вопросы, которые мы должны обсудить вот с Крыловским центром, который проводил испытания предварительные, да, этой модели. Вот, если не будет там особых, значит, нареканий, да, вот на эту идею, да, колки льда, то мы возьмем это за основу. Если что-то будет, но они нам порекомендуют, как, какой формы должен быть этот ледокол, какой нос у него должен быть. Вот, потому что, вы же понимаете, вот, вот сегодня у нас выходит, да, там и ОСК строит там, и другие компании, значит, ледоколы, да, эти проекты, вы же понимаете, когда были выполнены, да, как минимум там 5-10 лет назад, потом они проходили, значит, экспертизу, значит, прочие вещи, пока построится ледокол, те решения конструкторские, да, и инновационные, они уже устарели, да, вот морально просто устарели, потому что время сейчас очень динамично, да, у нас двигается изменение, значит, каждую секунду происходит, да, с учетом там применения того же искусственного интеллекта, это вообще ускоряет там кратно, да, все вот принятие этих решений, поэтому почему студентов, да, потому что вот как раз мы и хотим, чтобы проектирование, да, в цифре происходило по такому принципу, пусть этот искусственный интеллект на нас поработает, почему вот сейчас затевалось-то все красиво было, да, то есть интеллект должен был нас с вами обслуживать, но сейчас почему-то так все повернулось, что наши все разработчики, все эти, работают на этот интеллект, понимаете, чтобы он там чего-то где-то делал кому-то, понимаешь, не ему облегчил этому нашему компьютерщику, да, работу, а вот где-то чего-то, только не ему, а вот он пашет на него, там, вот он должен вот это делать, зачем, когда задаю вопрос, вот сейчас у нас в одном из наших проектов мы формируем тоже такой вот блок, где вот собирая айтишников, да, платформу делаем для управления, кстати, проектами, да, Потому что сегодня их у нас уже столько, да, и присоединяется еще, что просто так в ручном режиме уже не получается.
Вы
да.
такие правильные вещи говорите. У нас система свойственна усложняться, и никто упрощением управленческим... Ну, не упрощением ради... Ну, в смысле, чтобы легко было, а чтобы разбивать на блоки. Я просто видел, как это в министерствах происходит, в ведомствах. Через 10 лет уже без юриста квалифицированного не поймешь, как процессы организованы.
Я же вам сказал, мы же вуз, который учит управлять страной, да. Мы же должны показать, как это нужно делать чиновникам тем же, да, там, разработчикам, тем же айтишникам. Ну, все, они все об этом говорят, понимаете? И уже масса разработок, но они почему-то туда утекают все, на Запад. Вот все, что там у них есть, поверьте, это наших рук дело, наших разработчиков.
Мы не успеваем забрать это к себе
да
в производство?
Да не то, что государство не финансирует это, понимаете? Там государство это все финансирует. А у нас нет. Я вам скажу, вот у меня партнер наш, вот как раз структура, которая выполняет роль процессингового центра в БРИКС, да, значит, это, значит, как он правильно называется, клуб проектного процесса. Любомудров, значит, Дмитрий Владимирович, вот он бывший работник Госбанка СССР, да, и он мне вот буквально на крайней встрече, где-то полмесяца назад мы в Москве с ним встречались на одном из мероприятий, я ему говорю, слушай, Дмитрий Владимирович, а что вот, почему у нас нету вот этого, вот этих проектов, да, развития? Он говорит, очень просто, еще, говорит, в советское время, когда я был работником, да, Госбанка, тогда был устный запрет на финансирование всех проектов развития в Советском Союзе. Устный запрет.
Как интересно.
Ну, я вам говорю, это вот человек может подтвердить, да, потому что... И сейчас, да, все, что у нас, ну, скажем так, выставляется на финансирование, да, вот те же самые проекты развития, они все, ну, куда-то потом пропадают. И вдруг всплывают у нас то в Эмиратах, то в Америке, то в Германии, понимаете?
Ну, это
нам говорят, не-не, ребят, это точно не пойдет. Ну-ка, дайте, мы сейчас посмотрим. Ну, да, куча нарушений, да, но мы себе это оставим, а вы идите, да. И потом, странным образом, это все появляется у наших теперь уже недружественных партнеров, да. Вот это больше всего, конечно, подрывает веру, да, нашей молодежи вот, в то, что они делают. Потому что вот я почему говорю, что я берусь за этот проект, да, я хочу его довести до конкретного результата. Вот как в примере с учебным судном севастопольским. Да. Только так можно сегодня говорить о том, что ты кто-то в этой жизни, эксперт, там, практик там или еще кто-то, да. Если ты написал бумажку и отдал, нате, реализуйте, что получится, меня не интересует. Ты не эксперт, и ты не специалист, точно.
Согласен.
Понимаете? Вот, поэтому моя задача, собственно говоря, вот в центре, да, как заместителя директора и как эксперта, да, это вот брать проекты, значит, упаковывать их, да, структурировать, подводить под них партнеров, финансирование и доводить до конкретного результата, чтобы человек, заказавший, или там структура, или организация, или там орган власти, увидел конкретный результат, что я написал, да, и что у них получилось. Потому что я вам говорю, это еще раз говорю, из опыта своего работы экспертом и, значит, специалистом в Ростехнадзоре. Потому что, когда я писал предписание, да, я всегда рекомендовал там выполнить ряд мероприятий. И мне говорили, ну, это что, твоя позиция принципиальная, почему ты в суде нас идешь и останавливаешь, потому что мы там предписание твое не выполняем. Я говорю, ребят, сделайте. Сделайте, вы сами увидите результат. И когда, ну, находились такие руководители, которые, да, хорошо, ладно, они делали, слушай, говорят, нифига себе, да это что, у нас экономия такая теперь, что ли? Я говорю, ну, в принципе, да. Это всего лишь, говорю, выполнение моих предписаний. Ребят, я же вам, ну, писал, и вы мне первый, а где я деньги возьму? Я говорю, ну, найди там Новосибирский металлургический завод, да, трубу делал. Я ему говорю, главному энергетику, говорю, ведь давай вот сделаем это, и ты придешь к собственнику, хорошо, что частный, да, ты придешь к собственнику и покажешь, что вот столько мы сэкономим. Он, ну, ладно, а сколько надо денег? Ну, 6 миллионов. Это 2 двигателя, значит, убрать старые, поставить новые, 2 привода поставить и частотное регулирование на оба двигателя.
Небольшие деньги.
6 миллионов всего. 2 двигателя, Mitsubishi, значит, привода поставили и двигателя по 600 киловатт, 2 воду качали со станов горячую. Поставили. Я с ними подписывал контракт на 3 года. Ну, в законе было написано, контракт должен быть энергосервисным, но в бухгалтерском учете очень сложно это все учитывать. И мы сделали просто, ну, как сказать, рассрочка платежа. Mm-hmm. Ну, это понятно, да, что вот это равный удаляем платишь, да, и там это сам получаешь какую-то экономию.
Нет, ну, найти капитал несложно в России.
Так, ну, еще раз говорю, металлургический завод, 6 миллионов, для него это копейки вообще были. Ну, собственник такой, да ладно, ну, что там. В итоге подписали, мы за, значит, 2 месяца поставили это оборудование, и там за, короче, за 10 месяцев мы вышли на возврат всех этих 6 миллионов, да, но поскольку у меня был контракт на 3 года прописан, я равными долями, ну, просто получал зарплату оставшиеся 2 mm-hmm. года, да, там у него. Ну, слушай, ну нифига ты приклеился, говорит, а что, говорит, это самое, я говорю, ну, подписал договор, подписал, говорю, плати.
Ну, правильно.
Он говорит, так я бы сам заплатил эти деньги, себе бы эту экономию забирал. Я говорю, ну, ты же не захотел вначале, я тебя не смог убедить, я тебе показал пример, да.
Скупой платит 2, а глупый 3.
Ну, здесь я не скажу, что это скупость или глупость, просто тогда вот, тем более, ну, это же, вы понимаете, понимает это технари, он когда понимает, что такое новый двигатель, он сразу эффективнее, он новее, там у него уже стоит определенное, значит, оборудование, которое там, ну, точно уже он будет лучше работать, чем старый двигатель. Что такое привода, да, там, плавный пуск, допустим, да, это сокращение вот этих вот скачков электроэнергии, то есть сокращение потребления получается. Ну, точно ты уже сэкономишь, да. Плюс частотное регулирование, ну, соответственно, весь этот набор, еще раз говорю, ничего вот не выдумывал, да, просто обратился в фирму Mitsubishi, наше представительство Новосибирска. Ребят, вот мне надо там процентов 30-40 сократить. Они говорят, ну, 30-40 не будем. Говорят, давай напишем 20, а сколько получится? Получилось 50%. Прекрасно. Понимаете? И все. Почему так быстро купилось, да, и это самое. Вот здесь, собственно говоря, принцип тот же самый. Да, когда ты начинаешь говорить о том, что ты можешь достичь эффекта, да, какого-то за счет, ну, применения вот этих вот вещей, да, там, тот же интернет вещей, да, там, каких-то ноу-хау, да, значит, IT-решений, потому что вот я начал говорить о платформе, да, которая будет, наши айтишники сейчас делают, ребята, да, которые будут управлять всеми нашими проектами. Да. Это для чего мы делаем? Для того, чтобы, первое, опять же, показать и органам государственной власти, чиновникам и бизнесу, что есть эффективные формы управления. И не важно, что у нас разброс такой, да, как VR наши проекты. И в экологию мы зашли, и в энергетику, и в управление проектами. Это не важно. Вот эта платформа, она, этот интеллект, он и должен нам выдавать решения, да, структурированные, которые мы будем брать за основу, да, принятия уже управленческих решений. Но вот эта машина для нас должна работать. Она нам должна выдавать конкретные методики. А мы уже, мозг человека, он в 500 раз мощнее этого любого искусственного интеллекта. Да, а мозг уже, обработав вот эти данные, скажет, да, слушай, ну, наверное, вот 2 варианта возьмем, а 3-й нет. Вот так должно строиться управление проектами. Понимаете, должен быть специалист, да, который вот точно понимает, что вот он видит конечный результат, куда он хочет прийти, да, и видит вот эти способы решения вот всех вопросов, чтобы оказаться там. Если мы будем, ну, по-русски говоря, зацикливаться на решении каждой задачи и не видя вот того результата, потому что, ну, я откуда знаю, вот вы мне написали, чего там надо сделать, да, а я это по-своему понял. Не так, как вы мне написали. И что вы туда вкладывали в эту фразу, я тоже не понимаю. Да? Но у меня есть там какой-то график, да, там, как модное слово сейчас, дорожная карта. Я вот категорически против этой формулировки. У нас есть наше родное русское, значит, план действий, да. И по-военному так всегда было, да. Вот когда есть план действий, ты понимаешь, да. Вот. Но когда ты его отдал другому человеку, вот этот план действий он взял и по-своему его понял, скажем так, да, а еще взял и вам по-другому рассказал. Понял он одно, другое сказал, да, и все, и твоя идея, вот она вроде здравая была, да, превратилась в профанацию. Вот.
Какие вы вещи правильно говорите? Я просто сталкиваюсь с нашим, ну, по своей практической деятельности, и я очень устал от этого подхода управленческого в виде презентации. Наши все эффективные менеджеры занимаются, да, производством презентации. И это какой-то...
никто не отвечает за результат.
Но никто. Они... но специалисты по красивости картинки. Ну, и это, конечно, наверное, да, производит очень... Я здесь просто и на уровне там, региональных правительств с этим сталкивался, и разных госкорпораций. И вот я, честно говоря, очень рад... вот именно вашему взгляду, потому что Ну, с моей точки зрения, если мы к этому не перейдем, то в условиях этого противостояния мы просто спалим все наши запасы на вот эти презентации.
Ну, это одно, другое. Вы же понимаете, мы живем сейчас в такое время очень неспокойное, непростое. Если мы с вами, ну, будем брать за основу вот эти планы, да, без понимания, куда мы идем и какого результата мы хотим достичь, то нас очень быстро раздробят, да, и превратят, ну, наверное, в какие-то мелкие колонии, да, которые будут обрабатывать вот умных и красивых наших недружественных партнеров. Но это, наверное, не произойдет точно, да, потому что, еще раз говорю, ну, я пока вот занимаюсь этим вопросом, и руководитель мой, вот Владимир Александрович Шамахов, да, он как раз директор нашего центра, он до недавнего времени был директором института северо-западного управления, сейчас он научный руководитель и остался также директором нашего центра. Вот мы с ним нашли, я, вернее, наверное, с ним нашел такое вот взаимопонимание, да, что все вот проекты, которые я предлагаю, мы с ним обсуждаем, мы точно понимаем, что мы работаем в итоге, да, на обеспечение безопасности нашей страны, да, и вот как раз мы и противостоим, да, вот этому процессу, когда нас можно разделить, раздробить, потому что мы берем на себя ответственность. Вот, основное, чего я всегда добиваюсь и от подчиненных, и от партнеров, это чтобы люди брали на себя ответственность. Потому что вот презентация – это что такое? Я вам рассказал, делайте, как хотите. Да? Там же была картинка, была. Ну, вот давайте, идите и делайте.
Я про кукарекал, а там хоть
да,
не святой.
Вот. А у нас немножко другой подход, и мы сейчас вот ряд работ выполняем, да, мы, кстати, вот, я имею в виду Северо-Западный институт, да, сейчас пишет ряд стратегий, да, в том числе для ОСК стратегии. Вот сейчас мы находимся в процессе, значит, формирования технического задания, как раз ждем от особой экономической зоны Санкт-Петербург, да, они нам сказали, говорят, ребят, нам нужно, ну, сделать стратегию вот, устойчивого развития, потому что у них от этого рейтинги их зависят, да, там разных этих. Я говорю, ребят, ну, это долго разбирались, выяснилось, что они все-таки работают по 223-му закону, но вот тех заданий они сейчас готовят, да, и мы свое сразу сделали предложение наперед, говорю, ребят, вы, пожалуйста, когда будете формировать тех заданий, вы напишите, что исполнитель, он должен с вами жить до 35-го года. И дождаться того результата, который он написал вам в этой стратегии. Не просто так, знаете, ребят, делайте. Нет, он должен жить с вами. И как во всех принципах, да, устойчивого развития в том числе, да, он должен отслеживать все изменения, вносить коррективы какие-то, да, предлагать новые, там, до 35-го года еще дожить надо. Да, и каждый год он должен приходить, делать аудит и говорить, ребят, слушайте, ну, здесь мы написали, вроде бы как вам посоветовали, ну, мы посмотрели, провели анализ, вы двигаетесь не туда, давайте немножко вправо повернем.
Корректировка неизбежна.
Любого, ну, потому что, да, меняется там ну, обстановка, в том числе там, с сырьем, там, с налогами, с, ну, масса факторов, да, которые влияют на вот твою стратегию. Ты написал, это не факт, что они окажутся там, куда ты им нарисовал.
Банально от инфляции, которую спрогнозировали, ну, на 4, а на 8.
Да, и ты вообще никак факторов, на это, да, не влияешь. Поэтому вот этот писатель, да, который тебе написал, он должен с тобой жить. Ты его позвал, ну-ка иди сюда, родной. А что тут? Вот, мы прямо идем, а все уже пошли направо. Это что, мы прямо пошли и в поле куда-то сейчас уйдем, что ли? Давай-ка корректируй, родной, да? А лучше, чтобы он сам. Так, ребят, смотрите, я тут анализ произвел, значит, сделал мониторинг, то-то. Вот, пожалуйста, смотрите, мы с вами, вот вся страна вправо повернула, нам тоже туда надо. Хотя у нас вектор вроде бы прямо, да? То есть, он должен жить с этим своим заказчиком и довести его до результата. Потом пожали руку, сказали, все, пришли куда хотели, пришли. Ну, слава богу, пошлите дальше трудиться. Вот поэтому это наш принцип. Вот я говорю наш, почему? Потому что это позиция моего руководителя Владимира Александровича Шамахова. Теперь он же меня к этому приучил, да, и я вот транслирую ровно то, что вот мы с ним обсуждаем, и то, что мы планируем, да. Почему вот я заявил такую тему, да, как важность технического регулирования, да, и национальных стандартов в арктической зоне? Потому что, ну, еще раз говорю, что первое, что вот мы сделали, какой шаг, я вам сказал, возвращаемся опять к студентам и к нашим проектам, да, это вот наши студенты, мы их поддержали, у нас уже есть поддержка от именно проектного, вернее, от процессингового центра значит, БРИКСа, что именно вот сейчас нужно с соблюдением повестки Арктического совета, вот, в котором Россия председательствует, соблюдая эту повестку, значит, мы должны двинуться дальше, пригласив в этот, ну, вновь создаваемый Арктический совет стран БРИКС плюс, а это 35 стран на минуточку, да, БРИКС был 5 стран, да, теперь это присоединились, вот буквально там, по-моему, 2 года назад Си Цзиньпин выступил, он сказал, что, ребят, мы готовы формировать ну, такие объединения, да, в пику, значит, американцам и европейцам, да, куда мы приглашаем всех.
Вот это альтернативная глобализация.
Да, да. Сегодня тот же Арктический совет. А что такое? Это консервативная структура. И не дай бог, там кто-то, они просто не пропускают, особенно финны там бьются вот, за чистоту рядов, да, Арктический совет никого не пустим, даже наблюдателей не пустим. При этом, на минуточку, в 2020 году в Польше организовывается, значит, Варшавский Арктический совет, который рекомендует, значит, Арктическому совету, вот этому традиционному, да, примите в качестве наблюдателя весь Евросоюз. А когда Россия говорила, ребят, возьмите там этих, значит, наблюдателями, хотя бы наблюдателями. Да, у них нету границ в арктической зоне, да, но в Финляндии их тоже нет. Но они организовали этот Арктический совет, они инициаторы были. Страна, не имеющая границ с Арктикой. Нормально?
Международные вот. Институты уже давно превратились в институты давления.
В лоббистские структуры.
Да, да. А еще и сейчас и давление.
Ну, это вот, да.
Сергей Иванович, темы на самом деле сверхактуальные. Мне кажется, знаете что? Вот с каждым вот этим предметом, вот как вы говорили, про законодательство, да, про БРИКС плюс, надо просто садиться и вот отдельно лекцию посвящать, мне кажется, каждому предмету, потому что это...
Я о чем хочу сказать, да, я все-таки хочу вот сегодняшний наш разговор вернуть в русло наше, да, я почему заговорил про стандарты, потому что, как я сказал, стандарты – это правила игры, правильно? Но мы сегодня живем, и вот буквально там в 24 сентября мы проводили форум, организовывали сами, я имею в виду Северо-Западный институт, значит, Ранхикс, мы проводили форум как раз устойчивого развития, да, где мы анонсировали создание автономной некоммерческой организации устойчивого развития, да, так она и называется, она сейчас в стадии, значит, регистрации находится. Мы как раз и хотим сформулировать вот эти правила, да, с учетом тех же стандартов международных, да, и с актуализацией вот этих принципов, да, там 17 принципов устойчивого развития ООН нам объявила. Ну, не все они нам нужны.
Поверьте. Вообще.
Да, а если разобраться, то, может быть, все не нужны, а нам нужна наша российская специфика, да. А это как мы можем достичь? Только путем национальных наших стандартов создания, да, и ГОСТов. Почему мы вдруг решили, что ГОСТы это нам не нужно, да, а нам международные стандарты нужны? Кто нас в эту историю затянул? Вы понимаете, да? И приоритет у нас был всегда международных стандартов. Пока Владимир Владимирович не сказал, так, ребята, хорош, теперь будет приоритет иметь российское законодательство. Соответственно, и российские ГОСТы будут впереди, а потом уже международные стандарты. Да? Если они нам будут полезны, скажем так. Да? Вот поэтому я говорю, что на сегодняшний день... Почему мы вот про это говорим сейчас? И, ну, вчера у нас проходило совещание, где Владимир Александрович мне вот поручил подготовить даже обращение, да, на уровень там, Совета Безопасности, потому что, ну, на сегодняшний день уже ряд экспертов высказался на эту тему. Я вам говорю, что не закончится еще украинская наша операция, да, начнется давление у нас в арктической зоне. Вот это уже просто вот всем понятно, да. И чтобы там нам противостоять каким-то образом, ну, вот наше предложение такое, что там ряд министерств сейчас вот профильных подключить. Вот. И на сегодняшний день, чтобы было понятно, да, мы, ну, как страна, поскольку мы развиваем свое присутствие вот в полярных регионах, да, мы должны придерживаться все-таки приоритетов, как я сказал, да, Российской Федерации в арктической зоне и базироваться на развитии вот этих как раз научных исследований, значит, образовательных инициатив, дальше, значит, развитие вот как раз вот этих вот государственных центров, да, которым мы являемся. Мы сегодня центр государственный, центр арктических исследований проектов РАНХИКС, да, это государственный центр. Вот мы вот эту историю должны там продвигать, не принимая на веру и на исполнение, да, всю методичку иностранную, а мы свои должны стандарты разработать и свои методички, да, написать. Ну, да, сегодня, вот когда на форуме я выступал, я говорил, сделал анализ, я посмотрел, что 400 международных, свыше 400 международных стандартов в арктической зоне существует, да, 400. Кто автор этих стандартов? Кто вообще это все придумывал? Да? И нас даже сейчас вот, там, стандарты формируются. Да, ну, просто скажу. У нас двигатели на ледоколы, да, идут по стандартам, которые разработала Финляндия нам. Понимаете? Не наши компании, значит, строители вот этих вот двигателей, да, а финны нам разработали, и мы должны под их стандарты делать, иначе нас не пустят с этими двигателями на ледоколах, значит, в арктическую зону. Понимаете, в чем дело? Вот это вот этот пресловутый пример как раз применения там ESG у нас в энергетике, а здесь вот ограничение наших, скажем так, возможностей вот через вот эти международные стандарты. Нет, ребят, будут работать ГОСТы российские. И будете вы точно, во всяком случае, у нас там на минуточку самая большая территория, да, в арктической зоне. Если вы к нам заходите, да, в нашу зону, будьте добры по нашим стандартам. Работайте и осуществляйте деятельность свою, да, любого направления. Потому что мы в этих стандартах, мы их вяжем все виды деятельности, да, вот этими стандартами. Поэтому я почему так активно за это? Потому что сейчас время такое. Время, на самом деле, военное. И мы должны действовать по законам военного времени. Да? То есть, обеспечивать собственную безопасность, защищая свои рубежи, да? Свою внутреннюю территорию, своих людей, в конце концов. Потому что все вот это, что здесь написано в стандартах, в итоге это улучшает качество жизни людей, да, я даже вот там, когда готовился, я в конце написал, что реализация сегодня в России практики технического регулирования может послужить основанием для повышения качества жизни и комфортного обитания человека в арктической зоне. Вот наша цель с вами, да, если мы хотим что-то в Арктике сделать, ну, давайте мы напишем эти правила и будем неукоснительно их выполнять, еще и наказывать за неисполнение нерадивых, да.
Сергей Иванович, то, о чем вы говорите, для меня вообще избавление от неоколониальной зависимости, в которую мы залезли в 90-е годы добровольно, самоколонизировались. Согласен. На уровне законодательства, на уровне добавленной стоимости, которую мы начали отдавать с помощью банков, да, чтобы все выходило. Ну, это тоже тема, которую можно на несколько часов. Да. Я считаю, это важнейшее. Сергей Иванович, я буду просить вас, чтобы мы вот в темы углубились. Ну, вот именно, чтобы как вот на примере производства студентов разобрали. Это у нас сегодня первая встреча. Большое вам спасибо. Я прям говорю, просто я в Арктике начинаю разбираться, вижу очень много теоризации вообще, ну вот, к сожалению, ну, как бы тема модная, много стали говорить последние годы, слишком много, как и в ESG, как с евразийской интеграцией было. Поэтому, а у вас это, я очень здорово, что это у нас здесь в Петербурге, мне особенно приятно, что мы земляки, да. Ну вот, я считаю, что сибиряки должны продвигать подход прагматичный наш такой.
Ну, вы же понимаете, Сибирь большая, поэтому мне кажется, что я вот год с небольшим здесь, да, в Питере, мне кажется, что Сибирь подвинулась к Питеру, потому что, ну, вот все проблемы, которые были у меня там вот в надзоре, да, я их сейчас здесь вижу тоже, да. Конечно, я понимаю там пути их решения, но, еще раз повторю, ничего не будет делаться, не будет решаться, если я вот конкретный человек, да, Крен Сергей Иванович, не возьму на себя ответственность, да, и не скажу, что, ребят, я готов это сделать и готов вам показать результат. Там, в 35-м году, в 60-м, если доживу, да, ну, я отвечаю за этот результат. Я беру на себя ответственность, и я вас точно до него доведу. Там, плохо ли мне будет от этого, хорошо, заработаю денег или нет, но результат вы со мной получите. Это мое кредо, понимаете? Я вот так воспитан, да, я в немецкой семье родился и вырос, и сознательно всю жизнь прожил в Сибири. Там только такие правила работают. Там, если ты слово сказал, ты должен сделать это. Если ты не сделал, с тобой никто дальше разговаривать не будет, понимаете, да?
Ну, сибиряки не говорят «если», они говорят «когда», правильно?
Вот именно,
ну,
да.
На этой ноте, Сергей Иванович, очень хочу продолжить, потому что я прям загорелся. Мне очень тема важна. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Сергей Иванович Кренц, заместитель директора Центра арктических исследований и проектов РАН ХИКС, который у нас находится на Васильевском острове. Все, кто учится из-за повышения квалификации, все туда.
К нам, пожалуйста.
Да. Большое спасибо. Да. До новых встреч. Да. Очень рад знакомству.
Взаимно.
Уважаемые зрители, вопросы, комментарии к Сергею Ивановичу и пожелания по темам, если есть. А я напоминаю, это был совместный проект с проектным офисом развития Арктики о развитии русской Арктики. А на сегодня все.